на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И коротко о погоде. Вклад погожего антициклона ограничивается центральными областями и Северным Кавказом. Да и то здесь чувствуется дыхание осени, так как местами могут собраться кратковременные дожди, слишком близки атмосферные фронты. В столице сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 19-21 тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, температура днем 18-20 градусов.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Осторожное российское участие в ливанской миротворческой миссии. США – первый политический успех иммигранта из России. Целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напоминаю, что дети чиновников в большом бизнесе – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре этого года. Восстанавливать объекты, разрушенные во время конфликта Израиля группировки Хезболлах, будут 400 военнослужащих из России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Министр обороны России Иванов заявил, что на юг Ливана поедут только военнослужащие и контрактники, и подчеркнул, батальон направляется в страну по договоренности с ливанскими властями и не будет частью международного миротворческого контингента. Военный эксперт Александр Гольц рассказал в интервью «Радио Свобода», какие задачи в первую очередь будут выполнять российские военные, и объяснил, почему Россия не хочет участвовать в международной миротворческой миссии.
Россия позиционирует себя сейчас как одного из важнейших игроков на ближневосточной сцене, и коли так, то Кремль счел нужным направить военнослужащих, причем сделать это так, чтобы они не находились в подчинении иностранных генералов, не входили в состав миротворческих сил. До сих пор не ясен мандат военнослужащих ООН. Мог поставить российских военнослужащих вот этот мандат этой операции в довольно сложное положение. Если мандат предполагает принуждение к миру и применение оружия против тех, кто нарушает перемирие, то российские военнослужащие могли оказаться перед необходимостью, скажем, применить оружие против Хизбаллы. А это как-то не входит в политические расчеты российского руководства.
Почему выбран именно инженерно-саперный батальон? В чем будет их основная задача?
Речь идет о восстановлении разрушенных объектов, прежде всего мостов. У российской армии есть хороший опыт наведения понтонных мостов, и, видимо, вот это будет одна из первоочередных задач, которыми они будут заниматься. Ну, опять-таки, перед российскими властями стояла задача нетривиальная. С одной стороны, как бы продемонстрировать флаг, с другой стороны, не участвовать, собственно, в том, что называется миротворческой операцией. Это, с точки зрения российских властей, довольно противоречивая миссия, которая чревата всевозможными осложнениями. Выбрали тот путь, что будем присутствовать, но будем просто оказывать помощь в восстановлении ливанского народного хозяйства.
Заявил в интервью «Радио Свобода» военный эксперт Александр Гольц. Накануне в Ливан прибыла группа российских специалистов для определения размеров помощи в восстановлении объектов, разрушенных в ходе военной операции Израиля против боевиков Хизбаллах на юге страны. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Основной владелец Суала Виктор Виксельберг впервые официально подтвердил информацию о готовящемся слиянии компании с русским алюминием, сообщает «Коммерсант». Вчера на встрече с президентом Владимиром Путиным совладелец Суала Виксельберг подтвердил факт переговоров о слиянии с алюминиевым гигантом, а также о слиянии с глиноземными активами швейцарской «Гленкор». Кстати, подробности диалога Путина и Виксельберга также можно прочитать в сегодняшнем номере «Коммерсанта» в репортаже Андрея Колесникова. О диалоге Виксельберга и Путина пишут и «Известия». О другой деловой теме. Газета «Ведомости». Новоявленный совладелец Евраза, миллиардер Роман Абрамович, успел всерьез увлечься металлургией. Как стало известно «Ведомостям», он пытается приобрести британскую Oriel Resources, добывающую хром и никель в Казахстане. Партнерами губернатора Чукотки в этом проекте выступают Александр Несис и Александр Мамут. Издание «Газета» пишет на первой полосе в разделе «Тема дня» о том, что Дмитрий Медведев продолжает попытки сделать жилье доступнее. Того же от властей ждут и россияне. На 2006-2007 годы для реализации проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» из федерального бюджета выделяется более 85 миллиардов рублей. Вчера на заседании Президиума Совета по реализации нацпроектов Медведев заявил, что у государства есть возможность влиять на уровень цен на рынке жилья. Читайте об этом в газете «Газета». «Известия» сообщают в свежем номере, что правоохранительные органы объявили о раскрытии громкого преступления – убийства армянского юноши Вигена Абрамянца на станции метро «Пушкинская» 22 апреля. По подозрению в убийстве задержан четверокурсник колледжа номер 1 ГУВД Москвы Никита Синюков. Он уже сознался в убийстве, его арестовал суд. Также издание пишет сегодня, что три комиссии общественной палаты собрались вчера в Москве, чтобы обсудить последние события в Кандапуре. Главным докладчиком стал побывавший в этом городе известный адвокат Анатолий Кучерена. С коллегами по палате Кучерена поделился своим главным выводом. Никакого этнического мотива в случившемся в Кандапоге не было. В новых известиях можно прочесть о необычной инициативе группы ульяновцев, жителей города Ульяновск. Горожане потребовали допустить родителей к экспертизе школьных учебников. Свое желание они объяснили тем, что сегодня пособия, по которым учатся дети, переполнены курьезными, а подчас и опасными ошибками. Бдительные родители говорят, что с помощью учебников в детские головы вбивается ерунда, порнография и националистические настроения. Родители предлагают бороться с авторами крамольных изданий в судебном порядке. Между тем, проблема некачественной школьной литературы актуальна для всей страны, не только для Ульяновска. По официальным данным, более 80% учебников содержат ошибки. Причина – недостаточный контроль со стороны Минобразования и обилие контрафактной продукции. Подробности этой крайне интересной темы в новых известиях. И здесь же статья на тему армии. Сообщается, что командиры отправляют солдат не только строить дачи, но и работать официантами и диджеями в ночные клубы. Деньги от этого офицеры кладут себе в карман.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Около 20 высокопоставленных российских чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранены около 20 человек. Россия может наложить вето на решение о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Зачем партия власти собирала журналистов со всей страны? В гостях участники медиафорума «Единой России», корреспондент астраханской газеты «Волга» Кирилл Киселев, редактор отдела политики газеты «Ставропольская правда» Александра Белуза и генеральный директор медиагруппы «Калининград» Александр Власов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, как вы обещали, в центре нашего внимания чемпионат мира по баскетболу среди женщин.
Да, Никита, этот чемпионат мира проходит в Бразилии. И вчера там прошли матчи второго тура, первого группового этапа. Сборная России одержала вторую победу подряд, обыграв на этот раз команду Китая 86-66. Россиянки обеспечили себе выход из группы С, как и главный фаворит турнира сборной США. Она вчера добилась победы над командой Нигерии 79-46. В группе А Лидером является сборная Бразилии после победы над Кореей 106-86, набравшей 4 очка. В другом матче в этой группе сборная Аргентины обыграла команду Испании 77-64. В группе «Б» без поражения идет команда Австралии. В среду она взяла верх над сборной Сенегала 95-55. Баскетболистки Литвы обыграли соперниц из Канады 84-58. И в группе «Д» лидируют француженки, одержавшие победу над сборной Тайваня 100-68. Кубинки уступили соперницам из Чехии 51-73. Мужские же команды продолжают выступать на отборочном турнире чемпионата Европы 2007 года. Сборная России вчера в Перми одержала четвертую победу в 5 матчах, взяв реванш 96-63 у команды Бельгии, которая ранее проиграла в гостях. В решающей встрече за победу в группе россияне 16 сентября встретятся в Опаве с чехами, в активе которых пока тоже 4 выигрыша в 5 играх. Напрямую в финал чемпионата Европы выходят победители групп, а также 2 лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Остальные 10 команд разыграют еще одну путевку в дополнительном отборочном турнире. В среду завершился первый тур группового турнира футбольной лиги чемпионов. ЦСКА сыграл в ничью на выезде с португальским Порту 0-0. Еще в одном матче с участием португальской команды счет не был открыт. В Копенгагене Бенфика не смогла обыграть местный клуб. Киевская «Динамо» на своем поле потерпела поражение от бухарестского «Стяо» с разгромным счетом 1-4. «Леон» дома обыграл мадридский «Реал» 2-0. Другая французская команда «Лилль» в Брюсселе сыграла в ничью с «Андерлехтом» 1-1. Оба английских клуба одержали победу. «Манчестер Юнайтед» на своем поле одолел шотландский «Селтик» 3-2. «Арсенал» на выезде взял верх над «Гамбургом» 2-1. «Милан» дома выиграл у греческого «АЭКа» 3-0. В среду состоялся 17-й этап веломногодневки по дорогам Испании «Вуэльта» с 2 подъемами высшей категории сложности. Первым на финише был американец Томас Даниэльсон. Второе место с таким же временем занял казахстанец Александр Винокуров, к которому перешла золотая майка лидера. Ее бывший обладатель, испанец Алехандро Вальверди, финишировал 8-м и теперь в общем зачете отстает от Винокурова на 9 секунд. До финиша гонки остается 4 этапа. А сегодня на футбольных полях Европы будут сыграны 40 матчей первого раунда Кубка УЕФА. Обе российские команды играют дома. Рубин в Казани с итальянской Пармой, Локомотив в Москве с бельгийской Варегемом. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд будут сыграны заключительные матчи первого группового этапа. В российской хоккейной суперлиге состоится 4-й тур, а также продолжатся теннисные турниры женские в Бали и мужские в Пекине, Бухаресте и Севилье.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Восемь часов 19 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Несколько в стороне от внимания российской прессы прошла в столице Финляндии весьма представительная встреча в верхах государств Европы и Азии, объединенных в группу АСЭМ. Ни Соединенные Штаты, ни Россия, что более странно, учитывая ее географическое положение, не входят в эту группу. Почему? Ответ на этот вопрос равно, как и оценка саммита в Хельсинки, в материале Ефима Фиштейна.
Раз в 2 года собираются вместе главы государств, входящих в объединение под названием АСЭМ. Это аббревиатура английского названия «Встреч Азия-Европа». Участвует в названном процессе ни много ни мало 39 государств мира. Послушаем репортаж нашего корреспондента в Хельсинки Николая Мейнерта.
После всех расширений в процесс официально включились 25 стран Европейского Союза и 10 из азиатского политического объединения АСЕАН. Плюс Япония, Китай и Южная Корея. Кроме них, на полных правах в работе участвует Европейская комиссия. Представители большинства этих стран на самом высоком уровне и собрались 10-11 сентября в финской столице на свой очередной европейский саммит. Рекордное количество глав государств для Хельсинки, приезжающих сюда за один раз. Россия неоднократно ходатайствовала о принятии ее в эту структуру, куда она по тем же самым географическим параметрам вписывается вполне. Первый раз сразу же после создания АСЭМ в 1996 году. Потом настойчиво напомнила о своем желании в 2000-м перед саммитом АСЭМ в Сеуле. Но АСЭМовцы предпочли сделать вид, что ничего не замечают. Вот и сейчас в Хельсинки принято решение расширить ряды за счет Индии, и Пакистана и Монголии с азиатской стороны. И Болгарии, и Румынии с европейской. Но Россию предпочитают не замечать. Вероятно, для такой логики можно найти несложное объяснение. Европейцы пытаются нащупать прямую линию взаимовыгодного сотрудничества без участия политических тяжеловесов, постоянно перетягивающих одеяло на себя, в первую очередь благодаря либо слишком мощной экономике, либо из-за доступа к энергетическим источникам. АСЭМ и задуман, как в первую очередь, база для экономического сотрудничества, то есть той сферы, в которой Сейчас Европе крайне важно утвердить свои приоритеты, если таковое вообще возможно. А России и США лучше воли европейцам не давать, или же самим на правах старшего товарища включаться в процесс. Как всегда, на подобного рода саммитах существуют две составные части – официальные заявления и кулуарные договоренности. Первый из них, по крайней мере, в Хельсинки касается наиболее любимых широкими массами экологических проблем. Речь идет о совместных действиях и обмене технологиями в борьбе с загрязнением окружающей среды, а также о противостоянии угрозе терроризма, адаптации к процессу глобализации и так далее. За кулисами же остаются экономические рекомендации, которые эксперты предлагают своим правителям для обсуждения и принятия в кулуарах. Китайцы, движущая сила которых в нынешнем торговом мире ни у кого не вызывает сомнений, недвусмысленно намекают на желание получить доступ к самым новым технологическим шедеврам, которые успешно разрабатываются в Европе, но не всегда быстро осваиваются для коммерческого применения. В Азии и США такой процесс продвигается гораздо быстрее. Такие и подобные проблемы самого разного масштаба и решаются в рамках саммитов АСЭМ, который, кстати, сопровождается большим количеством двусторонних переговоров, затянувшихся в Хельсинки на целую неделю. Но о каждом из них можно уже говорить в отдельности. Николай Мейнард для Радио Свобода, Хельсинки.
Значение этого международного форума, несомненно, будет повышаться и впредь, как заявил, закрывая встречу, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен.
Материал Ефима Фиштейна.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Какие права предоставят заключенным Гуантанамо американские законодатели? Первый политический успех в США – иммигранты из России. Зеленый чай теряет часть привлекательности. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Какие права будут предоставлены иностранным боевикам, подозреваемым в причастности к терроризму? Американские законодатели обсуждают законопроект, где будут определены права заключенных в Гуантанамо, в том числе форма суда над ними. Конгресс взялся за эту работу после вывода Верховного суда о неконституционности специальных трибуналов, планировавшихся Белым домом. Рассказывает Алан Давыдов.
По указанию президента, система трибуналов, подобная военным судам, была создана вскоре после терактов 11 сентября. Но этим летом Верховный суд признал несоответствие таких трибуналов Конституции Соединенных Штатов и международному праву. Сейчас судьба подозреваемых в руках Конгресса, разделившегося в том, как должна выглядеть процедура придания их правосудию. Лидеры республиканского большинства в Сенате и в Палате представителей поддерживают проект президента. Демократы отвергают. Умеренные республиканцы-сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн говорят, что проект Белого дома должен в полной мере учитывать требования Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Чем отличается проект Белого дома по обращению с подозреваемыми террористами от прежней процедуры, которую Верховный суд признал незаконной? На этот вопрос отвечает старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Эйбрахам Софейер. Это предложение радикально отличается от того, на котором президент прежде настаивал в одностороннем порядке. Оно тщательно продумано и предельно детализировано. И в основе своей очень справедливо. Например, из него исключены положения, прежде позволявшие использовать в суде свидетельские показания, полученные путем физического воздействия. Он также позволяет подавать апелляцию на решение этого суда в гражданский суд. В проекте Белого дома есть положение о презумпции невиновности обвиняемого в терроризме. То есть бремя доказательства его вины лежит на правительстве. Правда, при этом суде позволяется в исключительных обстоятельствах не открывать подсудимому сведения, представляющие государственную тайну. Но это, на мой взгляд, вряд ли будет подрывать справедливость судебной процедуры. Однако именно данное положение многие правозащитники называют принципиальным нарушением положения Женевской конвенции. Да, это так, но не будем забывать, что эти люди, отдаваемые в руки американского правосудия, не уполномочены воевать против нашей страны никаким суверенным государством, подписавшим Женевскую конвенцию. Они нелегальные боевики. В свою очередь, есть масса примеров тому, что нашим военнослужащим, попавшим в руки к их собратьям-террористам, не стоит рассчитывать на гуманное к себе отношение в рамках конвенции, сказал юридический эксперт Гуверовского института Эйбрахам Софейер. Между тем, сенатор Джон Уорнер заявил, что возглавляемый им Сенатский комитет по вооруженным силам на заседании в четверг намерен доработать и принять альтернативный президентскому вариант законодательного акта об обращении с подозреваемыми в терроризме.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду стали известны результаты первичных партийных выборов в Конгресс и местные органы власти, прошедших по всей стране. В Нью-Йорке, как и ожидалось, кандидатом в сенаторы от Демократической партии стала Хиллари Клинтон. Из больших неожиданностей – почти гарантированное появление среди штатных законодателей иммигранта из России, первое в истории страны. Двое русскоязычных кандидатов набрали большее количество голосов в избирательном округе, куда входит Брайтон-Бич, рассказывает Ян Рунов.
Так получилось, что к концу предвыборной гонки остались только они вдвоем, потому что другие сняли свои кандидатуры. И тут началась острейшая борьба. Аркадий Каган обвинил Алика Брука Красного в том, что он агент российского президента Путина. А Брук Красный, родившийся и получивший образование в Москве, обвинил Кагана в том, что он агент российского военно-промышленного комплекса и коммунистической партии, сторонник новой холодной войны. Видимо, потому что Каган, родившийся в Минске, учился в Суворовском училище, а затем окончил во Львове факультет военной журналистики и был членом КПСС. Нью-Йоркский политический истеблишмент Демократической партии поддержал Алика Брука Красного. На его стороне были и наиболее процветающие русскоязычные американцы-миллионеры, такие как Тимур Сапир и Сэм Кислин. И все же силы оказались почти равными. К закрытию избирательных участков за Алика Брук Красного было подано 50,8% голосов, за Ари Кагана 49,2%. Разница в 1,6% настолько мала, что, как нам сообщили в избирательной комиссии, формально окончательные результаты именно этих выборов будут объявлены только через неделю. Тем не менее, Алик Брук Красный уже не сомневается в том, что он скоро станет первым в истории города и штата Нью-Йорк русскоязычным и рожденным не в Америке, а в России законодателем, депутатом ассамблеи.
Конечно, нужно иметь в виду, что будут еще генеральные выборы, безусловно, но должен сказать, что исторической личностью совсем себя не ощущаю, хотя понимаю, что это исторический момент для общины русскоязычной, и это, безусловно, очень важно, и очень надеюсь, что это событие привлечет в ряды тех людей, которые интересуются политикой, которые хотят заняться политикой, молодых людей в нашей общине.
Американские политики могут спорить, могут вести негативную кампанию друг против друга, но когда объявлены результаты выборов, они звонят сопернику, поздравляют с окончанием этапа, при встрече пожимают друг другу руку, а не переходят на другую сторону улицы. Такой политической культуре русскоязычным политикам предстоит еще долго учиться.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены. Открыт новый вид птиц.
Эти темы вы услышите в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний. Пишите нам, у нас есть еще несколько минут на ваши сообщения.
Сегодня после выпуска новостей в час дня в передаче «С христианской точки зрения» пастор Александр Федичкин и директор Сахаровского центра Юрий Самодуров будут обсуждать отношение современного человека к религии, что в религии важно, а что второстепенно, и не лучше ли так называемая бедная религия, чем религия, богатая на всякие формы. Слушайте радио «Свобода».
8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Заместителю главы Центрального правления Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Водитель Козлова при покушении был убит, стрелявшим удалось скрыться. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. По данным следствия, все они замешаны в так называемом деле трех китов, связанном с контрабандными поставками мебели. Россия может наложить вето на решение о статусе Косово в Совете Безопасности ООН, заявил российский президент Владимир Путин. Это может быть сделано, если Совет Европы не признает итоги референдума по вопросу о независимости Южной Осетии, намеченного на 12 ноября. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек, некоторые в критическом состоянии. Стрелявший убит полицией. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Кабинет во главе с Исмаилом Ханией, сформированный несколько месяцев назад группировкой «Хамас», тем самым дает возможность создать новое правительство национального единства. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Премьер-министр Украины Виктор Янукович встречается сегодня в Брюсселе с руководством ЕС и Союза НАТО. Одна из тем обсуждения – новое соглашение о партнерстве Евросоюза с Украиной.
В Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. 3 человека погибли, 1 ранен. Среди погибших Владимир Лаврик, генеральный директор компании «Южкузбасс-Уголь», которой принадлежит вертолет. Иран отверг появившееся предположение о том, что он может сократить экспорт нефти из-за конфликтных отношений с Западом.
И о погоде. Большая часть европейской территории России попадает в тыл западносибирского циклона. Даже на северо-западе почувствуется отдаленное влияние этого атмосферного монстра. В столице сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 19-21 градус, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, температура днем 18-20 тепла.
Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На этой неделе стало известно о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина. В нефтяной компании никак не комментирует назначение, а об Андрее Патрушеве известно только то, что ему 25, и он выпускник Академии ФСБ. Его старший брат Дмитрий работает во Внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. «Дети чиновников в большом бизнесе» – над темой работал наш коллега Карен Агамиров.
Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина, экономист и журналист Ирина Евгеньевна, рассуждает.
Вы знаете, это процесс обычный для таких слаборазвитых монархий. Вы знаете, в принципе, назначение своего ребенка куда-то – это естественное, наверное, желание очень многих родителей. И ребенку самому непросто, потому что даже если он этого достиг сам, его все равно все будут обвинять, ну, какое-то, по крайней мере, время сначала, в том, что там папа породил. Мне самой приходилось переживать эти упреки, потому что я была дочерью министра, и мне говорили, ну, конечно, у тебя папа министр, он тебя там толкает везде, хотя папа меня никогда в жизни никуда не толкал. Конечно, напрягает вот в той ситуации, про которую вы меня спрашиваете, то, что эти люди назначают своих сыновей в одни и те же места. Это все Роснефть, Газпром, Внешторгбанк. Это такие государственные кормушки.
Подвела черту Ирина Ясина. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин давно и серьезно исследует тему политической элиты «Новой России». Он смотрит на райскую жизнь детей столоначальников по Мирскому.
Надо сказать, что это характерная черта времени, и можно назвать ее как институализация элиты. Дело в том, что многие чиновники, особенно из питерских, столкнулись с проблемой устройства своих детей, которые к этому времени уже закончили вузы. Ну, большая часть из них была направлена в бизнес, а некоторые решили пойти под отцов и занять государственные посты. Однако характерной чертой является то, что они занимают посты, не связанные с какой-то ответственностью, зато связанные с, ну, скажем так, консультационной деятельностью, которую очень легко оплачивать и достаточно высоко. В принципе, в этом можно усмотреть некую коррупционную составляющую.
Простой человек сегодня может как бы без протекции, вот без родственных связей достичь чего-то в бизнесе, вот занять вот те посты, которые дети чиновников занимают?
А все зависит от личных качеств, профессиональных качеств этого человека. Я полагаю, на самом деле, что сейчас такие возможности есть. Большинство экспертов, специалистов, консультантов, советников, помощников, просто хороших профессионалов. Это люди, делавшие сами себя.
Резюмировал Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Это не всегда хорошо, потому что не всегда дети похожи на своих родителей, я имею в виду, по умственным показателям.
В принципе, я считаю это нормально, тем более, если они считают, что это им нравится, это им подходит, они готовы таким способом продолжать свою карьеру, то почему бы и нет?
Наверное, своеобразное проникновение власти в предпринимательство. Думаю, что это не самая хорошая тенденция.
Вообще нормально то, что люди, которые занимают хороший пост, уделяют должное внимание воспитанию и образованию своих детей, и потом, как правило, они выстраивают хорошую карьеру.
Ну, отношусь негативно, конечно, но, с другой стороны, ну, в России так устроено все по блату, по связям. То есть один может трудиться всю жизнь и ничего не добиться, а другой просто папа богатый, и все.
Отношусь положительно при одном условии, что дети действительно имеют на месте мозг, и мозг этот достоин занимаемого места. Если дети не особо развиты, а вот просто так подфартило, что папа имеет возможность продвинуть куда-нибудь своего сынка или дочку, то, конечно же, отрицательно.
Естественно, отношусь плохо. Другой разговор, что прошли те времена, когда дети высокопоставленных чиновников были тупы, наглы и все. То есть на сегодняшний день, насколько я понимаю, довольно большая часть, ну, так называемой золотой молодежи, я считаю, что они вполне образованы, что они вполне могут управлять большим предприятием и так далее. То есть тут все зависит от того, что он из себя представляет.
Естественно, что всякий родитель пытается свое чадо пристроить куда получше, куда потеплее, куда посытнее. Но уж очень бывает обидно, когда людям, которые действительно достойны занять какое-то хорошее место за счет своих способностей, просто нет места, потому что оно уже занято кем-то из недалеких сыночков.
Понятно, что этим самым чиновникам ни уважения, ни популярности это не добавляет в обществе. Но их это, похоже, и не интересует. Ну, вот такие чиновники. Ну, и общество такое вот.
Так, жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как они относятся к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. Есть несколько сообщений. Пока в верхах идет мышиная возня, в 100 километрах от Москвы монголы пасут коров. Вот такое сообщение от нашего слушателя Геннадия. Относимся крайне отрицательно, даже с отвращением и презрением. Это позор для нашей страны, пишут наши слушатели Майоровы из Москвы. Это симптом слабости человека-гражданина и экономики в России, их несовременности, дикости, пишет наш слушатель по имени Дима. В наших школах детям, не только высокопоставленных чиновников, но и детям простых милиционеров, учитель не поставит плохую отметку. Вот так у нас появляются липовые отличники и специалисты. Слушатель, к сожалению, не подписался. А вот сообщение, на которое я не смог не отреагировать. Никита, скажите, а кем вам доводится уважаемый мною Виктор Татарский? Если родственник, то тоже тогда все понятно, спрашивает Геннадий Георгиевич. И я сразу вам могу ответить, что Виктор Татарский, так же как Александр Татарский, моими родственниками не являются. И на этом мы завершаем наше общение со слушателями. Благодарим всех, кто сегодня писал нам. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Доктор Романа Атрея из Бомбейского общества естественной истории открыл новый вид птиц. Птица отряда воробьинообразных обнаружена в заповеднике Орлиное гнездо в штате Аруначал-Прадеш, пограничном с китайским Тибетом. Она названа первооткрывателем Бугун Леоцихла в честь народности Бугун, живущей на этой территории. Птица имеет черную шапочку, светло-желтые пятна вокруг глаз и разноцветные пятна на крыльях. Международная группа астрономов во главе с Евгением Чуразовым и Рашидом Сюняевым из Института космических исследований РАН при помощи гамма-лучевой обсерватории «Интеграл» произвела новую оценку количества черных дыр во Вселенной. Ученые регистрировали гамма-излучение, основным источником которого во Вселенной считаются черные дыры. Излучение возникает при падении на черную дыру потоков газа из окружающего космического пространства. Новая методика регистрации позволила получить более точные данные, чем раньше. В настоящее время исследователи обнаружили около 300 источников гамма-излучения в нашей галактике и более сотни за ее пределами. Результаты нынешней оценки свидетельствуют, что во Вселенной десятки миллионов черных дыр. Исследователи из Университета Огайо в США разработали сложный биологический нано-переключатель на основе молекулы хлорофилла А, взятой из листьев шпината. Переключатель изменяет свою конфигурацию при присоединении или удалении электронов. Молекула при этом сгибается на 60 градусов с каждым присоединенным электроном и настолько же распрямляется с каждым удаленным. Нано-переключатель имеет 4 позиции. Ранее исследовательской группой был создан подобный переключатель с двумя позициями. Разработка может найти применение в солнечных батареях и высокоточных измерительных приборах. Экипаж американского шаттла «Атлантис», недавно пристыковавшегося к Международной космической станции, совершил первый выход в открытый космос. Джо Теннер и Хайдемари Стефанишин Пайпер вышли за пределы станции и впервые после многолетнего перерыва продолжили строительство Международного дома на орбите. Космонавты присоединили фермы со сложенными солнечными батареями. Их общая длина в развернутом состоянии 73 метра. Новые батареи удвоят мощность получаемую МКС от Солнца с 60 до 120 киловатт.
Выпуск новостей науки представил Александр Костинский.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Расскажу о заметной публикации сегодняшнего дня. Любопытный материал в разделе «Общество» публикует сегодня газета «Газета». А что такое кандапога? Заглавлена статья. Большинство россиян не в курсе того, что случилось в Карелии. Только 15% соотечественников осведомлены о событиях в Кандапоге. Половина же опрошенных с трудом вспоминают сложное название карельского городка. Журналисты в шоке, ведь событие очень широко освещалось и продолжает освещаться. Весь Рунет пестрит подробностями и версиями погрома. А официальные лица один за другим проводят расследования и круглые столы. Но социологи Центра изучения общественного мнения, проводившие этот опрос 9-10 сентября, утверждают, что такой процент осведомленных уже немало для аполитичных россиян. Каждый третий опрошенный, 34%, о событиях в Кандапоге узнал от социолога. В России информация, как правило, распространяется в течение 2 недель. И вовсе не через СМИ. Люди узнают о событиях из разговоров с друзьями или коллегами. Поэтому если мы зададим тот же вопрос неделю спустя, когда происшествия начнут забывать даже в самой Карелии, число проинформированных будет гораздо выше, объяснил газете директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он считает, что в неинформированности граждан во многом виноваты и сами журналисты. Когда произошел погром, все были увлечены Днем Москвы, и информация о Кандапоге выходила в виде закадрового текста с синхроном. То, что большинство россиян так и не поняли, что же произошло в Карелии на самом деле, социологи объясняют невероятным количеством версий случившегося, возникших сразу после беспорядков. Так, 39% опрошенных называют события в Кандапоге столкновением на почве национальной неприязни. Еще 23% – борьбой криминальных группировок за контроль над выгодными местами и предприятиями города. И только 6% респондентов предположили, что все произошедшее не более чем пьяная драка. Интересно, что причины погромов, по мнению россиян, криминальные и этнические, а вот виновата в них местная власть. Наши граждане традиционно не любят брать на себя ответственность. Им проще обвинить чиновника, чем признаться в собственных ошибках. И в завершении нашего обзора прессы информация газеты «Известия». Изданию удалось узнать, кто составит пару Алексею Пивоварову, ведущему вечерней программы «Сегодня» на канале НТВ. Напомню, что его партнерша Асет Вацуева недавно приняла решение уволиться с канала. Так вот, на замену ей приходит татарка Лилия Гильдеева. Сама Лилия подтвердила факт назначения ее роли в роли ведущей программы, однако на самом канале пока эту информацию «Известиям» не комментируют.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заместителю главы Центрального банка России Андрею Козлову, на которого минувшим вечером было совершено покушение, сделана операция. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Около 20 высокопоставленных российских чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к снижению средней ставки импортных пошлин в стране с 10,2% до 6,9%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Переходный период после вступления страны в ВТО составит для разных групп товаров от 1 года до 7 лет. При этом в первый год импортные пошлины не будут снижены ни для одного товара. Для продукции сельского хозяйства, по словам министра, в течение всего переходного периода средняя пошлина сократится незначительно – с 21,5% до 18,9%. Мировая индустрия использовала лишь 18% всех разведанных на Земле запасов нефти. Оставшихся резервов, примерно 4,5 триллиона баррелей, при нынешнем объеме потребления хватит еще на 140 лет. Такие оценки представил на конференции ОПЕК в Вене президент крупнейшей из всех нефтяных компаний мира Сауди Арамко, государственной компании Саудовской Аравии. Большинство экспертных оценок объема извлекаемых запасов нефти на Земле составляют от 3 до 4 триллионов баррелей. По тем же оценкам, если потребление нефти будет расти ежегодно на 2%, начиная с текущего уровня, запасов сырья хватит еще примерно на 70 лет. Немецкая компания MAN, третья в Европе производитель грузовых автомобилей, официально объявила, что заинтересована в покупке шведской компании Scania, четвертой среди европейских компаний этой индустрии. Если сделка, оцениваемая экспертами в 12-15 миллиардов долларов, состоится, новая компания станет крупнейшим в Европе производителем большегрузных автомобилей, почти 30% западноевропейского рынка, обойдя нынешних лидеров – шведскую Volvo, у которой 27% рынка, и немецкую Daimler Chrysler 20%. Японская компания Toshiba подписала с правительством Польши предварительное соглашение о строительстве завода по выпуску крупных жидкокристаллических мониторов для телевизоров более 32 дюймов. Новый завод в городе Кабержице на юго-западе Польши, который планируется открыть в августе 2007 года, обойдется компании в 50 миллионов долларов. Через два года объем ежегодного выпуска составит здесь 2 миллиона мониторов. Предприятие в Польше станет вторым заводом компании Toshiba в Европе. Первый был открыт в Великобритании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 14 сентября, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Командующий израильским Северным военным округом генерал Уди Адам в среду утром подал начальнику генштаба Израиля Дану Халуцу прошение об отставке со своего поста. Халуц удовлетворил просьбу Адама. Об обстоятельствах этой отставки ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с израильскими политологами Геннадием Ригером и Александром Йоффе.
Вот важный вопрос последних, я бы сказал, дней. Это отставка командующего Северным военным округом израильским, которая уже была принята руководством Министерства обороны Израиля и израильских вооруженных сил. Геннадий, вот это отставка одного из ведущих военачальников Израиля, который, собственно, отвечал за кризис на регион. Является ли она следствием вот того анализа происходившего, который сейчас происходит в израильском и политическом обществе, и в израильском обществе в целом? Можно ли говорить о том, что это не первая такая отставка, что еще будет много различных вот таких кадровых потрясений, следствий ливанской кампании?
Ну, я думаю, что анализа, по сути, еще нет. И даже комиссии, которые пытаются назначить сегодня правительство, еще близко не подошли к тому, чтобы начало анализа мы бы хотя бы увидели приближение. Поэтому на сегодня это можно назвать общественным давлением. Общественное давление очень высоко. Оценка достаточно серьезная с точки зрения журналистов, которые показывают все недостатки, существовавшие во время этой операции. А они есть, и это скрывать это не приходится. И та ситуация, при которой незадолго до окончания военных действий командующий Северным округом стал работать не только сам, но ему прикрепили наставника сверху, говорила о том, что ситуация неблагополучна и что личностно он переживает достаточно кризисный момент. Сегодня можно говорить, что это личный поступок генерала, боевого генерала, который оценил, что в результате его действий не все было благополучно, и те нарекания, которые в его адрес существуют, не дают ему возможности остаться на этой должности. Будут ли еще Изменения, думаю, что да, будут. Да, в армии должны пройти коренные какие-то изменения, которые обычно происходят после любых военных действий, и в данном случае особенно.
Александр, а как вы считаете, насколько можно вообще сегодня рассуждать о том, что израильские генералы как-то качественно изменились со времен вот тех знаменитых войн, которые вел Израиль в 60-е и 70-е годы?
С моей точки зрения, ситуация гораздо менее приятная, чем как ее описал коллега Ритер. По той простой причине, что в этой войне израильская армия показала себя, в общем, не с лучшей стороны. И отставка генерала Адама — это не самый главный человек израильской армии, и он где-то входит в конец первой десятки израильского генералитета, не более того. Это, конечно, только надводная часть айсберга. Давайте, так сказать, мы чуть-чуть попробуем отойти от внутри израильской кухни и поговорить на чуть-чуть более общие темы. И эта тема заключается в том, что во всех, в общем, известных к настоящему времени военных конфликтах на какой-то стадии кадровая армия доказывает свою неэффективность. И это связано с тем, что кадровая армия во многом рассчитана, связана с тем, что профессиональные военнослужащие, то есть в данном случае офицеры, особенно старшего звена, они больше думают о своей военной карьере или последующей политической карьере, чем о деле. Человек грешен, с этим ничего не поделаешь.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
8:53 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» — почему целительные свойства зеленого чая, скорее всего, преувеличены. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если вы сегодня начинаете утро чашкой зеленого чая, надеясь на то, что чудотворные антиоксиданты помогут предотвратить рак и другие хвори, вы, скорее всего, питаете несбыточные надежды. Согласно результатам длительного исследования, проведенного японскими медиками, антираковые свойства зеленого чая не выявлены. Из набора приписываемых антиоксидантам чудодейственных свойств было, судя по всему, подтверждено лишь одно – благотворное влияние на состояние сосудов. Можно ли сказать, что развенчан еще один кандидат на звание средства панацеи? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Ну, я бы так не сказал. Достаточно твердо можно утверждать, что употребление зеленого чая, даже частое, не является средством предотвращения раковых заболеваний. А вот в отношении сердечно-сосудистых заболеваний можно высказаться все-таки более определенно в пользу зеленого чая. Последняя работа японских авторов, включающая в себя наблюдение над 40 с лишним тысячами взрослых японцев в течение многих лет, вплоть до 10 и 11, показала, что среди женщин, которые выпивают 5 и более чашечек зеленого чая в день, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть меньше, чем у тех, которые не пьют чай вообще или потребление которых у которых минимально.
Профессор, в последние несколько лет слово «антиоксидант» буквально заворожило миллионы американцев. Каких только свойств им не приписывается. Ведь в экспериментах с животными они якобы творят чудеса. Не пора ли, как вы считаете, нам расстаться с некоторыми иллюзиями?
Ну, в известной степени да. Преувеличивать роль антиоксидантов или превращать их в панацею нет оснований. И, кстати, Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами, знаменитое FDA американское, не поддержало предложение или требование, даже если хотите, производственных фирм производить зеленый чай, содержащий больше антиоксидантов, чем черный чай, как лечебно-профилактического средства. И мне думается, наиболее общий вывод из всех этих заключений и представлений делают правильные японские исследователи, которые считают, что если вы пили этот чай и верите в него, продолжайте это делать, потому что он и безвреден, во-первых, не содержит калорий, во-вторых, и может быть не бесполезен.
О новом исследовании относительно лечебных свойств зеленого чая говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Естественно, такой культовый продукт, как зеленый чай, не мог избежать внимания поп-музыкантов. «Зеленый чай» поет группа «Зеленые пижамы». I work by the candle and a pot of green tea.
Some say for a man of God on a dangerous theme, when the mind travels to places unknown, doors can be opened that will never again close. All night and day my studies consume.
В Америке. Сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Как граждане могут защитить свое право на проживание в благоприятной среде? Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости придет директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.